Тогда шестой пункт. Не допускает неясности в договоренности. И исполняет взятые на себя обязательства. При возникновении препятствий к их исполнению устраивает так, чтобы вторая сторона не пострадала. При этом искренне извиняется. Ну, и стремится к пунктуальности. Не допускает неясности в договоренностях. И исполняет взятые на себя обязательства. При возникновении препятствий к их исполнению устраивает так, чтобы вторая сторона не пострадала. Искренне извиняется. Стремится к пунктуальности. А этот пункт, он соединяет в себе внешнее и внутреннее. То есть он объясняет, каким образом внешнее связано с внутренним. Внешне мы должны быть пунктуальны, исполнять взятые на себя обязательства. Но почему? Вот что важно. Не потому, что мы испытываем на себе давление организации, что вот если мы придем не вовремя, нас накажут. Потому что материалистичные люди, они приходят вовремя, они исполняют взятые на себя обязательства, потому что они знают, что если они не сделают, будет что? Лава будет, правильно. Вот. И, но смотрите, что происходит. В обществе преданных эта штука не работает. Нету материальных наказаний и поощрений. Делайте все правильно, вот вам премия. Не выполнили взятую на себя работу или обязательство, вот вам что? Штраф. У нас это работает? Не работает. Поэтому что происходит? Материальный механизм сломан, а духовного еще нету. И возникает какая ситуация? Преданный думает, ну подумаешь, там я опоздаю там на полчаса. Ну подумаешь, ну мы же вайшнавы, ну вот не смог я сделать, ну не сделаю я. Ну что? Ну вайшнавы поймут, это же моя семья.
Я старше.
Или там, да, то есть я старше, мне позволено. Или я младше, мне позволено. Все же знают, что я тупой, не обученный. То есть эти вещи, они являются ничем иным, как пренебрежением или, как сказать, да, то есть пренебрежением своей семьей, пренебрежением духовной сангой. То есть фактически это аппаратха определенная. Вот. То есть я говорю слово аппаратха не для того, чтобы у вас красный сигнал внутри загорел, ох, аппаратха, нет, надо вовремя приходить. А для того, чтобы вы поняли, что эти вещи, они не нравятся Шримати Радхарани, и они разрушают нашу семью. Потому что один подает такой пример, и он провоцирует тем самым других на то, чтобы они следовали точно такой же этике безответственно. Это разрушает. Вот, эту вещь, и на чем это основано? Это основано на пристрастии к тому, чтобы быть обманутым. Это основное пристрастие обусловленной души. То есть обусловленная душа хочет неясности. То есть она не стремится к прояснению к тому, что будет, какие будут последствия после неисполнения обязательств. Что на самом деле от тебя ожидается, когда это от тебя ожидается, как это от тебя ожидается. То есть обусловленная душа не хочет ничего этого прояснять. Она просто хочет принять на себя определенную как бы, роль или служение для того, чтобы все сказали, какая ты хорошая обусловленная душа. Как ты хорошо служишь, как ты хорошо, ну, молодец. В общем, хорошо. И после того, как она это делает, возникают реальные проблемы в семье, там, на работе. Сложности с тем, чтобы вовремя приехать и так далее. Я просто на душе думаю, ну как бы Все равно это не моя ответственность. Я просто принял это для того, ну так как бы это их ответственность. Они захотели, чтобы я это сделал. Ну пусть они и расхлебывают. Вот такая логика за этим стоит, понимаете? Поэтому человек, когда он выполняет служение преданным, он обязательно проясняет, какие моменты ожидаются служения, зачем мы это делаем. То есть он должен почувствовать вдохновение. Это обязанность ученика. Почувствовать вдохновение, добиться этого момента, включения. Ага, я понял, круто, здорово, я готов это делать. Потом, нужно объяснить, обязательно вместе с преданными обсудить, как мы это будем делать, какие у нас ресурсы. Вот, какие допустимы там, ну, моменты. Вот, допустим, у меня там ребенок, допустим, ничего, если я там задержусь, там, нормально это будет? Нормально, хорошо, никаких жестких. Ну, то есть, понимаете, вот эти вещи. Преданные должны добиваться именно прояснения вот этих вещей, потому что это говорит о серьезности и сознательности, то есть об ученической позиции человека. Вот. Но когда мы предпочитаем вот эту вот рыбку ловить в мутной воде, вот знаете, как-то все так мутно-мутно, это приводит к чему? Это приводит к аппаратхам, то есть возникает, у нас возникает, мы видим преданного, и нам просто неприятно на него смотреть, потому что мы знаем, что он постоянно нарушает свои обязательства, да? Он как бы, он не пунктуален. Он, ну, как бы он все время делает вот так, что тебе просто не хочется с ним иметь дело. И это же что такое? Это же аппаратха. То есть когда мы друг на друга таким образом смотрим, мы начинаем вот развивать вот это негативное умонастроение в обществе. А это очень плохо, дорогие преданные. Вот. Теперь можно какие-то вопросы для прояснения, да.
Вот умение договариваться, да, порой взятые обязательства не получается выполнить. И был такой замечен эффект, что еще важно умение передоговариваться. Но передоговориться и что-то не случается обстоятельства.
Передоговориться, это относится здесь ко второй части. Устраивать так, чтобы вторая сторона не пострадала.
А, вот это есть передоговориться.
Да, это один из вариантов. То есть вы можете либо передоговориться, либо вы можете найти другого человека, который сделает то, что вы должны были сделать. Да? Вот. В любом случае нужно по максимуму устроить так, чтобы договоренность сохранилась. Но если вы вообще не можете сделать, то должно быть неким исключительным вариантом, и вы должны при этом очень серьезно, вы должны извиниться даже в том случае, если вы передоговариваетесь. Если вы вообще не можете сделать, вы должны очень сердечно извиниться и, ну, как бы сделать для себя определенные выводы и больше такого стараться не допускать. Потому что если вы будете допускать это второй и третий раз, и будете при этом извиняться снова и снова, то это уже не будет восприниматься как извинение. Понятно, да?
Что делать, когда есть вот коллектив, с которым мы вместе занимаемся служением, есть человек, который, ну, из 100% того, что он берет на себя, 95% он не делает. И это стабильно происходит, он уже старший преданный, и это вот, ну, норма, да? Вот. И он избегает какой-либо конкретики. То есть когда пытаешься просто сроки какие-то проставить, конкретику, он ее избегает и все размазывает. Ну, то есть ничего конкретно, ничего не делается, и вроде он есть, и надо с ним как-то считаться. И в свой кшетру он не пускает никак. То есть невозможно сотрудничество, вообще сложно как-то организовывать. Как быть, как вдохновить такого человека, измениться, что ли, ну, как-то. То есть была сначала критика, а потом, ну, я четко поняла, что это вообще не мой метод, это разрушает в целом вообще атмосферу коллектива. И сейчас хочется, наоборот, сотрудничать, но вытащить из болота очень сложно. Как вот вдохновить? Как? Через конкретику от старших, может быть?
Это один из вариантов. То есть, если есть старший преданный, который может донести, ну, вот эти вещи до него, это хорошо, это всегда хорошо. Но если речь идет о младшем преданном, то тогда вы можете представить ситуацию как вашу проблему. Не как его проблему, а как вашу. Можете подойти к человеку и сказать, вот у нас такие происходят, вот такая вещь происходит, то есть мы договариваемся, у вас есть определенные причины, я не хочу в это вникать, как бы. почему вы, ну, не получается у вас это делать. У меня возникают очень большие проблемы из-за этого. Вот такие. Я хотела бы смиренно попросить вас, ну, либо по-другому как-то вот делать, если это возможно, либо я просто не буду в этом участвовать, просто что-то другое буду делать меньше, чтобы я меньше страдал в этом служении, да? Чтобы у меня было больше, ну, как бы, какого-то успеха. Ну, то есть представить это как свою ситуацию, а не как его ситуацию. Вот. Ну, это нормально. То есть это нормально в отношениях со старшим. Это не вызывает с его стороны такое ощущение, что он, ну, как бы, просто какой-то там.
Если ситуация по отношению к моему подопечному, который тоже пытается быть лидером, но, например, стабильно опаздывает или не приезжает, куда обещал приехать, что я могу использовать, чтобы помочь ему это изменить? Могу ли использовать гнев, эмоциональное воздействие?
В принципе, вот та вещь, которую я сейчас сказал, она работает и в этом случае. Но здесь может добавляться некая вескость и принцип определенный, что вот мы с тобой договорились, и я ожидаю, если вот наши отношения, ну, как бы, ты хочешь таких отношений, здоровых, духовных, то тогда вот так.
Он говорит, хочу, извиняется, мы в следующий раз обязательно, и опять
приезжает. Тогда вот вескость означает что? Вот мы сейчас с тобой договорились, ты согласился, и ты должен согласиться с определенными последствиями, если ты этого не сделаешь. То есть какие будут последствия? Вот это важно.
Выбили наказание.
Да, прояснили. Реально. Какую-то тапасию ты наложишь на себя. Какое будет наказание в этом случае? Это вариант. Потому что, понимаете, очень интересная вещь. Людям нравится как бы что-то делать, но не нравится за это отвечать. Вот это вот одна из характеристик как бы в тамосе, когда человек находится. Он думает, что деятельность, она сама по себе хороша. Даже ты пообещал, не сделал, но то, что ты пообещал, это делает тебя замечательным в кали-югу. В кали-югу уже то, что ты пообещал, что сделать, это уже бонус. Понимаете? Это уже благочестие.
Искренне хотел.
Искренне хотел даже просто. Даже не то, что попытался, а просто истинно. Но даже просто сказал, что я сделаю. У нас же даже в проповеди такие вещи случаются, что в кали-югу даже хорошие намерения не зачитываются. Когда люди это слышат, они думают, о, как здорово, да? То есть можно просто вот захотеть сделать преданное служение. И все, и это уже зачитывается как преданное служение. Мы проповедуем это или не проповедуем? Скажите мне. Проповедую. То есть это же другой смысл имеет совсем. Поэтому если человек совершает какое-то действие, то вместе с действием он совершает и последствия. И это прикладывается к действию. И когда мы общаемся с подопечными, эта вещь, она должна проявляться. Иначе это будет вот развивать эту гнилую этику.
Если он говорит, ну, Кришна.
Ну, естественно, что он еще скажет. Может, Кришна.
Дальше тоже Кришна.
Наказывает тоже Кришна.
Наказывает тоже Кришна. Да, хорошо.
А как быть в обратной ситуации, допустим, если ты чувствуешь, что с твоим авторитетом, да, духовным, ты хочешь построить отношения, но иногда у тебя есть какие-то ожидания от него, да? В области вот этих вот каких-то точных вещей, и ты сам хочешь в этом развиваться, но в то же время ты видишь, что это авторитет, допустим, так не поступает. Надо как бы это принимать как там волю Кришны, да, и понимать, что в принципе он волен делать все, что хочет. И по сути дела он не обязан, да, там как-то следовать, да, каким-то вот вещам, которые он даже, может быть, сказал. Или надо все-таки принять это во внимание и, может быть, как-то там, ну, открыть сердце, да, задать ему вопросы. То есть, как бы, это не будет ли оскорблением старшего преданного, то, что ты просто беспокоишься о том, что получается, что, как бы, он немножко, не, тебе, допустим, дает негативный пример, ты чувствуешь, что это не очень хорошо, на самом деле, то, что, то есть, так делать не стоит, на самом деле, понимаешь, что Гуру Парампара, может быть, она бы немножко была против, да, вот, как бы, такое сомнение есть, и как в этом случае быть, чтобы не нести оскорбление и не уйти куда-то, ну, от истины, что очень важно все-таки, ну, сделать так, чтобы не было потом последствий. В отношениях, чтобы они не испортили.
Ну, смотрите. Предыдущий пункт. Стремиться быть беспристрастным в суждениях, о каком-либо или о чем-либо, в том числе и о старшем, да? Предполагается. Как это происходит? Предварительно проясняет, является ли его представление правдой. То есть вы можете задать старшему вопрос, почему он это сделал? Это же нормально. Вы же не даете никакой оценки. Старшие дают оценку младшим. Младшие не дают оценку старшим, да? Но если у младшего возникают какие-то проблемы, какое-то недоверие, сомнение, он должен задать вопрос. Задавание вопросов – это сварупа ученика. Ученик должен задавать вопросы. Для того, чтобы понять, в чем заключается его урок, он должен задавать вопросы. И когда он задает вопрос старшему, а вот почему вы так сделали? Вот я слышал в лекции, вот вы говорили так, и у меня противоречие. Может быть, это, ну как, я не говорю, что это ваше противоречие, это мое противоречие. В этом смирение ученика, да? Он не оценивает. И когда старший слышит эту вещь, если он вайшнав, если он ученик сам, то тогда он, ну, он предпримет определенные вещи серьезные. То есть, либо он искренне извинится перед этим преданным, скажет, что я действительно совершил одну ошибку, пожалуйста, прости меня. При этом сделает определенный вывод и так далее. Если он сошел с пути, то он будет как бы такую вещь говорить, а ты вообще кто такой? А как ты вообще можешь меня об этом спрашивать? Ты понимаешь мое положение? Какое у тебя положение, какое у меня положение? Понимаете, да? Если человек такую вещь делает, это значит, что он сошел с пути. Он болен. И в этом случае есть единственное средство – обращаться к его старшему. Для того, чтобы спасти этого человека. Это тоже служение ему.
То есть не бывает глупых вопросов, да, бывают гордые ответы.
Да, конечно. Глупые вопросы это вопросы с вызовом, когда уже в вопросе есть ответ, уже есть оценка. Вот это глупый вопрос. Вот Прокупада говорит, вот таких вопросов не надо задавать.
Mm-hmm. Да. А не желание ли это просто видеть недостатки в других и не замечать сами?
Не, ну если вы беспристрастно. Вот проблема есть реальная. Человек, допустим, сказал одно, сделал другое. Причем здесь вы, ваши проблемы. Человек говорит одно, делает другое. Это чья проблема?
Того, кто старше его.
Да, поэтому это не проблема младшего. Но чтобы решить эту проблему, необходимо смирение. Вот то, о чем я сейчас говорю. Да.
Вы сказали, что вот в этой схеме, когда быть пунктуальным, существует материальный механизм, который мы не привносим в это общество, и существует духовный. А какой здоровый духовный механизм? Как это работает?
Да, я не знаю.
Духовный механизм заключается в том, что когда преданным объясняют вот эти вещи, что для чего они должны быть пунктуальными, что это не просто необходимо для того, чтобы соответствовать чему-то, а это необходимо то, чтобы служить вайшнавам, это часть вайшнава-севы. Если мы этого не делаем, мы беспокоим преданных, мы совершаем аппаратку определенную. И когда преданный это слышит от своего наставника, он проникается этой ценностью, и он начинает следовать этому, то как слуга. То есть он понимает, что я прихожу вовремя, потому что я слуга Санги. А Санга это мой господин. Как я могу прийти, то есть если я пообещал господину прийти, как я могу прийти в другое время? Вот. Это определенная вещь, которую я делаю, потому что я не хочу причинять беспокойство тем людям, которые мне дороги. Вот и все. Это духовный механизм, не материальный.
Я по предыдущему вопросу просто хотел сказать, что с самого начала, наверное, нужно понимать, что старшие тоже могут совершать ошибки и проявлять какие-то слабости, то есть именно слабости, потому что ошибка, которую человек совершает, проявление определенной слабости, какой-то естественной, может быть, человеческой. Вот. Но вот этот момент неидеализации позволяет даже видя эти вещи относиться к ним правильно, то есть не терять уважение и благодарность по отношению к старшим. Вот. В то время как идеалист, он будет воспринимать это как предательство. Он будет думать, так у тебя, оказывается, слабости есть. Как ты мог меня обманывать вообще все это время? Да? Вот. Но в духовном мире невозможно служить, не приняв вот эту реальность, потому что лила такова, что там даже Шримати Радхарани и Кришна проявляют слабости. И в этом как раз...
Украшение,
да.
Хорошо.